Он заказал украинскую песню в кафе в Черкесске и вскоре был вынужден уехать из России. Касекик – черкесский активист, который, находясь за рубежом, продолжает говорить о свободе и будущем своего народа, несмотря на путинское настоящее. Кто такие адыги? Что значит быть черкесом сегодня и к какому будущему готовиться после Путина? Об этом сегодня поговорим с черкесским общественным деятелем Касекиком. Ассаламу алейкум.
Алейкум салам.
Поскольку основная аудитория наша находится в Поволжье, вот я представляю вас несколько раз даже назвал ваш народ по-разному. И в этой связи мне хотелось бы, чтобы вы вкратце объяснили, кто такие адыги и почему их так по-разному называют. Я напомню, что в России адыгов называют черкесами, кабардинцами, адыгейцами и шапсугами. И в этой связи хотелось бы, чтобы вы объяснили нашей аудитории, кто такие адыги и почему столько названий.
Правильное название и адыга является правильным названием, и черкес тоже является правильным названием. Но на примере, например, скажем, Финляндии. Финны сами себя называют суоми. Во всем мире и в разных странах знают их как финнов, а страну ихнюю как Финляндия. Очень часто в мировой практике у многих народов существует общепринятое название, которым пользуется весь остальной мир в обозначении ихней страны и ихнего народа. Точно так же и у нас. Исторически, где-то с начала 13 века мы, черкесы, стали известными именно под этим названием, как черкесы или черкасы. В историографии за последние 800 лет мы везде отмечены именно как черкесы. Адыга – это самоназвание наше, которые нас объединяет. Все те названия, которые вы чуть выше сказали, и названия шапсух, кабардинец, собственно, и черкес, адыгеец, это искусственно созданные названия в 30-е годы советского времени, когда после русско-кавказской войны и изгнания нашего народа и уничтожения нашего народа после геноцида против нашего народа, когда на родине осталось совсем немного черкесов, когда пошла вот эта автономитизация в советский период, черкесские население, которое осталось на исторической родине, обрело некие формы государственности в тех рамках, в тех автономиях, которые образовались в 20-е и 30-е годы. И именно тогда также была принята широкое политическое решение относительно нашего народа, поскольку мы претендовали на то, чтобы объединить всю историческую Черкесию. Это весь Краснодарский край, Ставропольский край, Кавминводы, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Адыгея, то, что мы сейчас на карте в Российской Федерации видим. Но чтобы этого не произошло, и все-таки имперская мысль и в советское время она никуда не уходила, они понимали, что объединить всю эту территорию историческую под единым названием, с единым этносом, пусть даже в небольшом количестве она бы там проживала, считалось опасным для, в том числе и советского режима. И было принято решение нас просто раздробить на разные национальности. Например, название «кабардинец» – это географическое понятие. Кабардинцы сами себя никогда на родном языке себя кабардинцами не называют, когда они определяют свою этническую принадлежность. Они обязательно говорят «сас адыга», «я черкес».
То есть я правильно понимаю, что сами вы себя все называете адыга, а вас называют другие черкесами?
Да, во всем мире нас называют черкесами, нашу страну называют Черкесия. Несмотря на все десятки лет попыток раздробление нашего народа на мелкие этносы. Нас же не только раздробили, но и все эти годы нас пытались лишить нашей памяти о нашей истории. Нам пытались внушить, что мы разные народы, что мы не одинаковы. Но этого им не удалось сделать. Более того, целостность нашего народа живет в ее культуре, в ее самосознании и в ее истории. Нас невозможно растащить и раздробить, какие бы усилия они не принимали. Мы всегда помним свое прошлое и знаем себя сейчас.
Ну, давайте вернемся к вашей личной истории. Вы уехали из России в 2022 году из-за преследования. Оно началось после случая в Черкесске, когда вы с другом ужинали в кафе и заказали украинскую песню. В заведении оказались силовики, я так понимаю, случайно. И один из них, как писал «Кавказский узел», подбежал к вам и спросил, зачем вы заказали украинскую песню, против ли вы нашего президента, то есть их президента. Вы не пытались спросить у него, как это сочетается, вот его действия, как сочетаются с заявленной Путиным денацификацией Украины?
С ним обсуждать подобные вопросы, я думаю, бессмысленно. Это же инструмент режима, который живет в условиях диктатуры. Более того, я бы сказал, что они являются не просто используемым инструментом, а сами желают быть таким инструментом в руках этого режима.
А он местный относительно... был? А он местный был?
Да, он местный был. Да, он местный был.
Думаете,
дело он... в том, что преследование... Вы знаете, я общественно-политической деятельностью занимаюсь 25 лет. В течение 25 лет это не первое мое преследование и не первое мое вынужденное покидание своей родины, скажем так. Первый раз это случилось еще в 2010 году. Затем все эти годы мы так или иначе, общественно-политические деятели черкесские, подвергаемся постоянному давлению и насилию со стороны силовых органов России. Если в 10-е нулевые годы законы еще были более-менее, скажем так, травоядными, и мы, совершив внутреннюю иммиграцию, например, с Кавказа в Москву или в Питер, и немножечко затаившись, не показывая свою общественно-политическую деятельность, мы могли более-менее спокойно жить, переждать, да. Сейчас, конечно, это невозможно, мы все это понимаем. Преследование лично меня и наших ребят, которые занимаются общественно-политической деятельностью, продолжаются все эти 25 лет, сколько мы вообще занимаемся этим вопросом.
Мне интересно, преследуют вас, я так понимаю, в ваших регионах. Вот вы сказали, что этот сотрудник тоже был местный. Я думаю, что в преследовании участвуют прежде всего местные силовики. Вот думаете, вот эти силовики искренне лояльны Путину или Кремлю?
Многие искренне, я думаю, лояльны, но я знаю точно, что есть много и внутри этих структур люди, которые понимают, что на самом деле происходит в стране, и испытывают определенную симпатию к оппозиционным движениям, общественно-политическим деятелям, но в силу различных обстоятельств, в котором они находятся, они вынуждены молчать или же продолжать потворствовать и преступно помогать этому режиму.
Вы сейчас говорите о силовиках в национальных республиках или в целом в России?
В целом в России, в том числе в национальных республиках. В национальных республиках имеющих симпатию к оппозиционным деятелям, я думаю, даже больше, чем в остальной России.
Многие активисты, в том числе национальные, уехали из России, не только черкесские, но и башкирские, татарские. Вот мы наблюдаем по регионам, о которых мы рассказываем. Независимые СМИ изгнаны, пропаганда работает не только в медиа, но и в школах, как мы видим. Как вы думаете, не случится ли так, что со временем ваша аудитория, те люди, с которыми вы работаете, перестанет вас понимать и примет то, что говорит пропаганда?
Если бы это было бы так, то они давным-давно приняли бы точку зрения пропаганды, и, безусловно, мы оказались бы без единой общественной поддержки внутри нашего народа, внутри нашего общества. Это же пропаганда, да, конечно, оголтелая такая мощная пропаганда, она развернулась последние несколько лет, но эта пропаганда всегда существовала. Особенно чувствовалось некий нарратив такой пропагандистский в отношении национальных республик и национальных движений, в том числе и черкесска. Мы это всегда чувствовали, всегда на себе ощущали. Но, повторюсь еще раз, если бы было бы столько мало людей, кто трезво оценивает ситуацию, то мы и сейчас оказались бы в такой ситуации, что, безусловно, без какой-либо поддержки в наших обществах.
А как вы можете сейчас говорить о том, что вас поддерживают? Ну, в силу того, что в России невозможно сейчас измерить настроение, по крайней мере, объективно измерить, потому что люди не будут говорить, что они поддерживают господина Кика, потому что... это может иметь для них последствия. Как вы
очень
измеряете?
Просто. Да. Очень просто. Дело в том, что, во-первых, мы так или иначе сохраняем связь с нашей родиной, с нашими сторонниками. Их очень много. Вы даже не представляете, как много. Конечно, афишировать их имена или же людей, с которыми мы напрямую, через которых мы осуществляем коммуникацию, я не могу в силу того, что они будут все репрессированы тут же, в эту же ночь приедут и арестуют этих людей. Их много, мы точно знаем. Кроме этого, несмотря на все запреты и препоны, все большие запретительные меры, которые оказывают на общественно-политическую деятельность общественных организаций, вообще активистов со стороны России сейчас и до этого это было. Каждый год, 21 мая, тысячи и тысячи людей в наших городах, где компактно проживают черкесы, это Нальчик, это Черкесск, это Майкоп, это в Сочи, где небольшая где небольшое черкесское население осталось. Они все выходят на демонстрацию в память о наших предках с лозунгами, которые недвусмысленные. И вы можете в интернете их найти, где написано «21 мая – день памяти павшим за свободу и независимость Черкесии». Это как бы прямой вызов. На местах местные власти, им очень это не нравится. Каждый год делается все, что возможно, чтобы люди не собирались, не выходили на эти шествия, не выходили на эти митинги. Несмотря на эти запреты, в любом случае выходят люди и заявляют о том, что мы живы, о том, что у нас есть национальная идея, а наша национальная идея, его политическая часть нашей национальной идеи непосредственно связана с восстановлением независимого государства Черкесии, с восстановлением независимой Черкесии.
Насколько я помню, в этом году тоже люди выходили в Черкесске, в Нальчике, несмотря на запрет властей.
Майкопе. Да, в Майкопе, везде. Кроме этого, примерно в 20-25 странах мира, точно так же, где проживает черкесская диаспора, в этот день также выходит. Это точка исторической памяти, который нас всех объединяет, так же, как и наш флаг, так же, как и наша история, наш язык и наша культура, и общий свод, общий кодекс, морально-этический кодекс черкесов Адыга-Хабза.
Есть ли у вас какие-то оценки, сколько черкесов, я имею в виду всех черкесов, забрали на войну или они решили пойти воевать? Просто я посмотрел по выявленным данным медиазоны и BBC, русской службы BBC, в КЧР количество погибших на войне 236 человек, в КБР 324 человека, в Адыгее 295. То есть я понимаю, что это довольно небольшие республики, но есть ли у вас какие-то данные?
К сожалению, таких данных у меня нет. Они все приблизительные. Кроме вот этих цифр, которые вы назвали, нужно понимать, что очень много еще пропавших без вести. И, скорее всего, чаще всего они находятся среди погибших. Но не это в этом вопросе важно. Я вот со многими общаюсь, в том числе и с родиной. Желание идти на эту войну, по крайней мере, внутри черкесского общества во всех трех республиках, она на очень низком уровне. Очень мало людей, кто добровольно пошел на эту войну, представителей нашего народа. Очень мало. В основном их заставляют это делать. Более того, вот буквально последние 3 месяца была целая эпидемия. Целые специальные группы собирались, ФСБшные. В основном это приезжие с других регионов ФСБ, командированные, так скажем, совместно с местным ФСБ, они совершают в буквальном смысле рейды по черкесским селам, приходят в том числе и в мечети, забирают людей, заставляют их подписывать контракт. Многим буквально в смысле в наглую подбрасывают наркотики, потом заставляют их подписывать контракт и увозят на фронт. Таких случаев, особенно последние 3 месяца, было несколько. Это прям рейды были в Хабейском районе, в Адыгехабльском районе, в Карачаево-Черкесской республике, где компактно проживают черкесы. Об этом не сообщали, об этом не говорили. Били тревогу по этому поводу. Были возмущения, но, естественно, эти возмущения ни в средствах массовой информации не были зафиксированы. Да и люди боятся любое неосторожно сказанное слово, и к тебе рано утром приезжают ФСБшники в балаклавах и кошмарят людей.
Давайте перейдем из черкесских проблем к проблемам общекавказским. За пределами Северного Кавказа, я давно работаю за пределами Северного Кавказа и знаю, как воспринимают кавказцев в других регионах России. За пределами Северного Кавказа многие думают, что кавказцы не ассимилируются, но мало кто знает, что на Северном Кавказе нет школ с полным циклом обучения на местных языках, в отличие от, например, Поволжья, где они сокращаются в количестве, но все же есть. Вы не считаете, что такая стойкость кавказцев очень переоценена?
Нет, я не считаю так. Дело в том, что почему это происходит? Еще в моем детстве мы в наших школах в 90-е годы, некое короткое время, ельцинское время, мы получали образование на родном языке. То есть цикл весь был на черкесском, на родных языках, на черкесском языке. Это очень хорошо было, это очень плодотворно влияло на сохранение языка. Но мы же понимаем, что есть политика России, связанная с ассимиляцией, с агрессивной ассимиляцией народов не только Кавказа, но и всей России. Политика России одной из таких главных направлений политики России в отношении национальных меньшинств заключается в полной ассимиляции и снятии вопроса национальных вопросов, которые могут встать перед российским государством. И в рамках этого идет фактически уничтожение родных языков и борется с языками не только в учебных заведениях, в школах, но и вообще борется с самосознанием каждого народа. Тут еще очень важно отметить, что несмотря на то, что да, есть в регионах проблемы с сохранением языка, проблемы с обучением на родном языке, но что бы ни случилось, если даже стопроцентно кавказская семья потеряет свой язык, то она не потеряет своего этнического сознания, самоопределения о том, что он кавказец, о том, что он черкес, чеченец, аварец или же, скажем, ингуш.
В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии адыги проживают вместе с тюркоязычными карачаево-балкарцами. И это будет довольно интересно нашей аудитории, потому что в Поволжье очень много тюркоязычных народов, плюс тот принцип, по которому созданы эти республики. Кабардинцы – адыги, балкарцы – тюрки, карачаевцы – тюрки, черкесы – адыги. То есть они разделены крест-накрест, можно сказать. Как бы вы оценили нынешние отношения между этими этническими группами? Я имею в виду между тюркскими и адыгскими.
На самом деле мы уже столетия живем вместе, совместно. И я на бытовом уровне не вижу каких-либо проблем вообще в общении, в каком-то совместном проживании с этими народами, с нашими братскими соседними народами. Да, безусловно, намного логичнее было бы, карачаевцы, балкарцы являются одним народом, мы, черкесы, адыги, являемся тоже одним народом, но нас подобным образом, как вы правильно заметили, разделили. Тут важно отметить, это очень важно, перед тем, как формировались эти республики, эти автономные области, нужно заглянуть немножечко в прошлое, в почему такая карта этническая образовалась на этой территории. Дело в том, что после Русско-Кавказской войны нас, черкесов, фактически, остатки черкесов, которые остались на родине, нас фактически загнали в резервации. Если вы сейчас возьмете карту и посмотрите, то вы увидите, что, например, в Карачаево-Черкесии черкесские села, которые живут, во-первых, они очень компактно живут. Нам очень сильно не хватает земли. Хотя мы живем на своей родине, мы очень сильно ограничены. У нас острая нехватка земли. Наши селения практически все срослись. Нас загнали в несколько таких речных долин, ущелий. Вокруг нас, нас несколькими кордонными линиями осадили казачьими станицами, чтобы нас лучше контролировать. И таким образом также было сделано и в Черкесской республике Адыгея, и в Кабардино-Балкарии, и в Шапсуге, в Западной Черкесии, то, что сейчас называется Краснодарским краем. И мы живем в таких условиях. Когда формировались эти республики непосредственно, они смотрели именно по этим картам, уже вновь сформировавшимся под колониальной администрацией России. И исходя из этого, они посчитали нужным именно вот таким образом сформировать вот эти две республики, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Хотя, конечно же, естественно было бы, чтобы это был единый субъект, где живут один и тот же народ, черкесы, и один и тот же народ, карачаевцы, балкарцы, тюркоязычные.
У нас, к сожалению, заканчивается время. У меня последний вопрос вам. Он традиционный, мы задаем его всем нашим гостям. Я попрошу вас коротко и емко ответить на него. А что после Путина?
Знаю точно одно. После Путина в Украине все будет хорошо.
А у черкесов?
В России, я думаю, что будет развал России, что Россия будет разваливаться, и мы, черкесы, должны понимать, что мы должны готовить институты власти, все необходимое. Мы сейчас должны готовиться к этому развалу для того, чтобы мы смогли восстановить свою государственность. Я уверен, что после Путина политика, если даже придут новые либералы, так называемые хорошие русские, политика, имперская политика никак не изменится. Люди, которые сегодня даже с трибун официально выступая, говорят о том, что они против демонтажа России, фактически поддерживают такую же имперскую политику. Всего лишь изменится флаг или же лицо в Кремле. Но политика никак не изменится. Мы все эти годы это наблюдали. У нас были большие надежды, что Россия изменится, что она не будет имперской страной. Но, к сожалению, этого не произошло и не происходит все эти 160 лет, как нас оккупировала Россия. И у нас нету никаких иллюзий. Мы будем бороться только за независимость и только за свободу.
Касе, благодарю за беседу. Упсел, как говорят черкесы.
Псел, ищтау, апсел.
Сегодня мы говорили с проживающим за рубежом черкесским общественным деятелем Касе Киком. Это наизнанку проекту «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До встречи!
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.